Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, с вами Деньги и писец. На канале ищем выход. И пока писец ищет выход, самое время поддержать канал. Ищем выход вашей доброжелательной помощью, потому что канал существует только благодаря этому. У нас есть сегодня о чем поговорить, и передача наша будет из двух частей. В первой части я расскажу об актуальных текущих моментах, то, что у нас происходит, как говорится, повесточка. А потом вторая часть обязательно расскажу свое мнение по поводу событий октября 93 года, к которому у меня такое очень сложное отношение. Значит, ну что же, начнем тогда с текущего, с наших доходов, с наших зарплат и с того, что у нас происходит с деньгами. Смотрите, коллеги, на этой неделе опять у нас история была с повышением курса рубля, курса доллара к рублю, падением рубля. Опять выскакивал доллар за 100 рублей, по 100 рублей за рубль, за доллар. И уже видите, какая уже путаница, мы уже не можем сказать, что у нас куда скачет. Значит, в чем здесь важность этой истории, да? Значит, на самом деле, вся вот эта демагогия про то, что российской экономике нужен крепкий рубль, это нужна там на низкой инфляции и так далее, все это упирается в одну проблему. Российская экономика ориентирована на совершенно одно, как говорится, направление, да? Выполнение задач, которым занимается правительство. А вот и поэтому все, что можно, это никто не скрывает, все ресурсы, какие правительство может собрать, а оно направляет на производство. Это нормально. То, что какое правительство ставит задачи, такое оно и делает. Но надо сказать, честно, когда мне говорят, вот правительство, правительство, я говорю, вы слышали когда-нибудь, чтобы люди на улице говорили, мы хотим роста потребления? Если люди спрашивали, вы хотите отечественное производство? Люди говорят, конечно, давай отечественное производство, не надо никакого импорта. Я это слышу, последние 30 лет я вот из каждого утюга это слышу. Вот, пожалуйста, вот вам производство, которое действительно увеличивается. Но, а кто вам обещал, что у вас будет расти потребление? Это, вот этого, кстати, правительство не говорило, и этого оно и не делает. И здесь нужно помнить еще такую штуку. Если мы посмотрим, сколько год назад, летом 2022 года, когда экстремальные нефтегазовые доходы сочетались с резким снижением объемов импорта, сколько, помните, у нас стоил тогда рубль, да, по отношению к доллару? Дай бог памяти, было, давали 50 рублей за доллар. Ну, правда, никто не продавал, но 50 рублей за доллар, такой был официальный курс, кому-то продавали. Кому-то продавали. Значит, а сбережения россиян в то время составляли порядка 30 триллионов рублей, да, 29,750, да, по-моему, 29 триллионов 750 миллиардов. Это то, что официально лежало на депозитах, да, в банк. Значит, ну давайте поделим 30 триллионов на 50 рублей, да, мы получим 600 миллиардов долларов. Это сбережения россиян год назад, да, ну, год и три месяца назад, в июле 2022 года. Ну, прекрасно. Значит, а теперь давайте посмотрим, как эти сбережения изменились за полтора года, за год и три месяца. Ну, они выросли в рублях, они выросли по официальной ЦБшной статистике порядка, значит, они составили 37 триллионов. 37 триллионов, там 36, почти 37. На 25% выросли, нормально. И смотрите, а если мы пересчитаем их в долларах, разделите 37 триллионов на 100 и вы получите уже 370 миллиардов. У вас объем сбережений в долларах снизился в полтора раза. Да? Было 600, почти стало 370, больше, чем в полтора. И это еще поправка, что у доллара тоже была инфляция, и у рубля была инфляция. И если мы посмотрим на эти 36 триллионов рублей, соответственно, 370 миллиардов долларов, ну, это вот снижение потенциала вашего потребления. Это снижение потенциала, которое люди могут себе позволить, да? Значит, и что здесь еще? Что здесь еще интересного, да? Значит, дальше здесь мы можем сказать, что все, что вы не купили, да, и все, что вы отнесли отнесли в банк, и то, что вы не потратили на потребление, это появилась возможность у правительства купить на это, как говорится, что-то другое, да. Вы не понимаете, это другое. Здесь еще что интересно было бы добавить ко всей этой истории, что здесь, когда мы говорим о курсе, да, когда мы говорим о курсе рубля, надо смотреть еще, что он ведь происходит на фоне, в общем, высоких цен на нефть. Раньше было, представьте себе, нефть по 90, да? Жили мы при нефти по 90, и был совершенно другой курс рубля по отношению к доллару. А что происходит? Значит, внутри есть какая-то системная причина, которая создает избыточный спрос именно на доллары, не на юани, не на всяческие валюты, которые там пытаются с нами торговать, там, пытаются правительство торговать, а именно на доллары. Поэтому здесь на самом деле, еще раз повторяю, это важный момент. Снижение, вот то, что происходит сейчас с инфляцией и курсом, это рычаг, такой поворот, с помощью которого правительство создает возможности для производственной экономики, для вот того самого производства, на которое люди столько лет молились и продолжают молиться, покупать ресурсы по более приемлемым ценам. Да? Если вы не создаете спрос, значит, этот спрос создает кто-то другой, в данном случае правительство. Это выбор людей. Это выбор людей, потому что нынешняя экономическая политика, которую проводится, она в огромной степени реакция на те запросы, которые люди формировали очень много лет. Сами захотели. И не надо думать, что вот здесь злые министры что-то так устроили. Это реакция на все действия людей на протяжении последних 3 десятилетий. Вот так потихонечку, да? Вот так потихонечку получилось. Что еще здесь интересно было бы добавить? На самом деле, вот эти усилия правительства, так называемая промышленная политика, когда власть тратит огромные деньги на то, чтобы финансировать определенное производство, ну, в том или ином варианте, да, базово создает условия для того, чтобы у нас изменялась структура экономики. Вот, официальное определение, так называемой промышленной политики, это усилия, это действия правительства по изменению структуры экономики в определенных целях. Да? Ну, вот как Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка Российской Федерации, говорит о структурной трансформации экономики, которая у нас происходит. Да, это как раз структурная трансформация экономики. А что здесь важно? У экономистов нет единого мнения по поводу того, хорошо это или плохо. Да, раньше считалось, что все-таки излишняя промышленная политика, да, это как допинг, как лекарство. Можно в какой-то момент там, покачать этот допинг, но сильно увлекаться им нельзя. Но в последние годы эффекты от промышленной политики научились считать лучше. В Гарварде есть целый центр, который изучает именно вопросы применения этой политики. Его замечательный экономист Дэнни Родрик со своими соавторами, он буквально недавно выпустил огромную работу на эту тему. Они изучили практику промышленной политики вот этих вот всех вливаний, вливаний в хозяйство, вливаний в производство на протяжении столетий, собрали информацию, смотрели. И пришли к какому они выводу? Нельзя сказать, что это однозначно плохо. Есть ситуации, когда это хорошо, и это дает эффект. Действительно, вливание в какую-то отрасль или в какой-то регион, или в какую-то технологию помогает, в долгосрок помогает. Да? В долгосрочную помогает и поддерживает. Значит, соответственно, есть и... А когда не получается? А вот тут любопытно. Экономисты города пришли к выводу, что когда экономическая политика направлена на повышение экспортного потенциала страны, то есть когда мы что-то делаем, вкладываем для того, чтобы развить, расширить экспорт, расширить отношения на международном рынке, тогда это в долгосрочную может работать. Но когда мы делаем что-то на внутренний рынок, эта штука сбивается. Здесь начинаются провалы. Почему? А объективная история, потому что внутренний рынок любой страны, он все равно маленький, он все равно не очень большой. Да? И когда вы, ну, грубо говоря, если вы пытаетесь, вы вкладываете в промышленность для того, чтобы заместить какую-то там технологию производства, потерянную на мировом рынке, которую вы не получили, потеряли возможность получать с мирового рынка, у вас ничего хорошего... Нет, вы это сделаете, но, как говорится, это другое. Это будет уже не то. А если вы работаете на экспорт, да, это будет работать хорошо, государственная политика промышленная вам может помочь. Но ключевой момент, который самый интересный, который есть в работе Родрика. Они пришли к какому выводу, что экономику не обманешь. Вот какие цели правительство преследует, действительно проводя промышленную политику, вот это на долгосрочном горизонте и получается. То есть, если вы действительно хотели развить свою промышленность, и вы выбрали, на долгосрочном горизонте вы увидите, что да, результаты будут. Если же вы пытались решить с помощью промышленной политики какую-то локальную задачу, не будет работать. Не будет работать, не получится. Через несколько десятилетий, иногда столетий, мы увидим вот это отставание. Примерно так. Значит, поэтому здесь надо понимать, что и вот это наше усыхание сбережений – это инструмент экономической политики, но мы не можем сказать, что правительство проводит ее только по своим каким-то требованиям, по своим каким-то предпочтениям. Нет, оно реагирует на долгосрочные пожелания и ожидания людей. Ну что же, наверное, вот это первая часть, которую я хотел вам сегодня рассказать. Может быть, она показалась вам неожиданной. А следующая часть будет посвящена событиям 3-4 октября 1993 года, которым я не был лично свидетелем в Москве, я был в Петербурге тогда. Но тоже, естественно, они не могли меня не затронуть, и тоже об этом я расскажу. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и вот как раз во время короткого перерыва самое хорошее – поддержку эту и оказать. Спасибо. Не переключайтесь. Через несколько минут я буду с вами.
Ну что же, вот уже и октябрь наступил. Во всяком случае, ровно это мы читаем в ваших сообщениях, которые вы нам присылаете. Спасибо за это. А пока ничего особого нового нет. Мы продолжаем делать особое мнение и с большим удовольствием смотрим на то, когда вы ставите лайки этим программам. Пожалуйста, не забывайте это делать, потому что это крайне важно для продвижения видео. За последнее время было совершено несколько атак на наш канал, и жалобы присылают совсем с разных точек, и мы не успеваем от них отбиваться, поэтому выдача нашего видео все чаще и чаще оказывается в самом низу. Пожалуйста, ставьте лайки, это помогает справляться с этими проблемами, точно так же, как и к ваши комментарии к записным видео. Делайте это, пожалуйста. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты, потому что, да, необходимы деньги на производство видео, на монтаж, на создание одежды, на оплату каких-то других еще работ, которые наши журналисты делают. Спасибо всем тем, кто нам помогает. Помочь очень просто, как обычно. Помните, кому-то уже приелась эта фраза про утреннюю газету? Ну, все равно мне она очень нравится. Мы же все с вами когда-то покупали утреннюю газету. Продолжайте это, пожалуйста, делать. Решайте уже сами, сколько. Вот. Мы рекомендуем разные суммы, но все-таки сделайте выбор сами. Спасибо за это и спасибо за то, что вы нам помогаете. Как помочь, сказано в описании. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем. Продолжаем наш разговор. И с вами канал «Ищем выход». А на этом канале передача «Деньги и писец». И телеграм-канал «Деньги и писец», на который я рекомендую подписаться. И оказать, конечно, поддержку каналу «Ищем выход», который благодаря ней и существует, и работает. Значит, и сейчас тогда хотел поделиться своими соображениями по поводу событий октября 1993 года. Значит, знаете, в свое время Лев Давидович Троцкий, да, сказал такую интересную фразу. Если нам повезло в Октябрьской революции, то Октябрьской революции не повезло в нашей печати. До сих пор у нас нет ни одной работы, которая давала бы общую картину Октябрьского переворота, выделяя его важнейшие политические и организационные моменты. Это Лев Троцкий сказал бы об октябре 1917 года, но эти его слова применимы и к октябрю 1993. Почему это важно? Потому что о событиях октября 1993, которым, кстати, как я говорю, был косвенным свидетелем, хотя бы в Петербурге жил, рассказывают так невнятно, что любой рассказ он будет достаточно такой подозрительный. Ну, почему важно нам обратиться на 30 лет назад? А потому что надо смотреть не то, что было во время этих дней, а то, что было потом. А потом было очень интересно, потому что формально побежденные противники президента Ельцина превосходно ужились с формальными победителями. Вот бывшие депутаты Верховного Совета, они прекрасно продолжили политические карьеры. Они заседали в Государственной Думе, они занимали высокие должности, они начальствовали в университетах, они руководили регионами. Ничего так, никого не изгнали из страны, никого из квартиры не выгнали. И те, кто поддерживал оппонента власти, бизнес, деловые люди, тоже не пострадали. И вот что здесь поразительное, безусловно, среди тех, кто защищал тогда Белый дом, кто выступал против указа Ельцина о распуске Верховного Совета, и кто стал выказывать, безусловно, было очень много порядочных искренних людей, которые действительно считали, что они отстаивают право дела. Точно так же, как и на стороне Ельцина было достаточно людей, которые тоже считали, что они за правое дело, а вот там стоят их противники. Да? И здесь что важно понимать, что поскольку, как я сказал, Ни с одного из руководителей Верховного Совета там с них волос с головы не упал. Да? И потом все с ними было хорошо. Никто их не выбросил с власти. Может быть, немножко подвинули, но не выбросили. Нет, конечно. Одной амнистии, которая была объявлена весной 1994 года, для такой идиллии было, конечно, недостаточно. Очевидно, стороны конфликта о чем-то договорились. И они сделали это так, что содержание их договоренностей через 30 лет мы о них не знаем. А о чем они могли договориться? Понимаете, здесь ведь, когда говорят о том, что кто-то хотел возвращаться к плановой экономике, я в это не верю. Потому что к лету 1993 года прилавки магазинов давно наполнились товарами, рубль был конверсируем, начальство в торговлю не вмешивалось, и торговля и бытовые услуги, они развивались тогда очень высокими темпами. И референдум. Референдум, который прошел в апреле 1993 года, он показал, что да, людям трудно, да, личные денежные неурядицы, но в целом граждане поддерживают экономический курс. Но в целом курс, который понимался как ликвидация дефицита и делай, что хочешь, там, да, ты имеешь какие-то возможности заниматься местом, в принципе, были нормально. И, кстати, за реформы были прежде всего большие города, жители которых избавились от очередей дефицита. Потому что я помню, когда вот эти пустые прилавки, выматывающие в 90-м году, в 91-м, да, потом, и потом вдруг в 93-м уже все есть на полках. Дорого, не все можно купить, но все есть. И для больших городов, конечно, это было очень по-другому. Вот. И, кстати, а бизнес, кто ориентировал на потребительский рынок, все зарабатывали прекрасно, все состояния наших вот этих вот гигантских, основателей гигантских торговых сетей, они были заложены именно тогда. И, ну, ключевой вопрос был, да, еще шло реформирование хозяйства, еще впереди была большая приватизация. И вот тут был ключевой вопрос, кто будет решать? Верховный Совет будет делать новых капиталистов? Или правительство будет делать новых капиталистов, да? И, кстати, в свое время Верховный Совет ведь и утвердил программу ваучерной приватизации, которую потом, мне так кажется, никто не был против, всем все нравилось. И ключевой вопрос был, кажется, никто не мог тогда точно сказать, чья печать будет окончательной, кто будет гарантом вот этой вот распределившейся собственности. Главный же вопрос начала 90-х был не вопрос, что лучше, капитализм или социализм. Главный был вопрос, кто персонально станет хозяином всего, что раньше находилось в руках, кто раньше, уже, скажем так, они уже по факту находились в руках директоров этих предприятий. Да? А кто это подтвердит? Ну вот, это как средние века, там барон нуждался в подтверждении своих там в легитимации своего поместья со стороны короля. Ну, так и обладатель вчерашней социалистической собственности нуждался в легитимации со стороны верховной власти. Ну, как средние века. Такие ранние средние века. Распались империи, феодалы делят поместья и замки. А теперь на месте полей и лугов взлетно-посадочные полосы и горно-обогатительные комбинаты. А суть от этого не менялась. А вот с подписью были проблемы. Потому что, с одной стороны, президент оставался президентом, а Верховный Совет, кстати, сформированный еще в СССР, у него были очень интересные формулировки. Он имел полномочия на осуществление законодательного регулирования отношений собственности. Организацию управления народным хозяйством, бюджетно-финансовой системы, налогообложения, использования природных ресурсов. И формально депутаты могли все с этим делать. И, кстати, в точном соответствии с волей избирателей. Почему здесь важен был этот момент еще? В СССР центром жизни человека было общественное предприятие, где он работал. И главными вот политическими спонсорами Верховного Совета, как правило, это был регионального депутата. Объективно это был директор местного завода главного. Какого предприятия? Ну, не знаю, это мог быть завод, вышка, да, то есть тот, кто реально контролировал вот эти вот предприятия. И у него был интерес сделать так, чтобы вот это осталось у него в собственности. А что касается того, что защитники Верховного Совета были за СССР, никак не могу комментировать и говорить об этом, потому что А до сих пор никто не может сказать, какую экономическую политику они проводили в случае победы. А никто этого так и не сказал. Я могу сказать, что, опять же, из людей, которые были на стороне Верховного Совета и которых я знаю лично, вот так, чтобы прям вернуться в сталинский СССР, нет. Таких людей я лично не знаю и не встречал их. Нет, говорили, ну да, более справедливо, более там, да, социал-демократия. Да, социал-демократия, да, поддержки, да, ну, как бы уменьшение вот этого социального расслоения, да. Вот, то есть огромное количество людей было именно за это. А вот тот, кто вся эта демагогия про возрождение производства, это не ответ на вопрос, кто персонально стал бы хозяином возрождаемых заводов. И вот о чем здесь можно сказать? Скорее всего, договоренности были достигнуты. И договоренности были достигнуты, потому что вот эти все красные директора и красные губернаторы после, в середине 90-х, они очень легко выигрывали выборы под советским флагом, под лозунгом возрождения, возвращения и так далее. Но как только они получали вот печать, да, и входили в кабинет, так сразу они начинали выращивать местных олигархов, и никакого там возрождения, возвращения, никакого красного флага, да, все это было. И как я себе могу это представить, да, что если бы вот такой договор по итогам 93 года был бы составлен, то, наверное, звучало бы так, что народ должен быть накормлен. И действительно, на протяжении следующих 30 лет это работало. Действительно, все, что вот делалось в отношении там, развития потребления, по крайней мере, ближайшие 20 лет до 2013 года потребление росло, за исключением спада там, в качестве раз в конце 90-х, но все очень быстро восстановилось. То есть позиция власти была, что народ должен потреблять больше. Дальше народ был исключен из процесса распределения собственности. Да. Людей от собственности отстранили, и да, какая-то часть сумела заработать и на приватизации, и на каких-то там, кто-то в акции сыграл. Были процентов 20. Процентов 20 совершенно четко выиграли от этих реформ, причем далеко не только одни олигархи. Нашлось. Плюс, да, безусловно, получили в собственность квартиры советские. Это не обсуждалось. В принципе, договор был примерно такой. Мы вам даем квартиры, и не особо там не лезем сейчас в ваши личные дела и не мешаем вам каким-то образом промышлять, а вы, соответственно, не спрашиваете, откуда у нас взялись там нефтяные поля, нефтеперегонные комбинаты, там, не знаю, металлургические заводы, там, горнообогатительные предприятия и так далее. А вы не спрашиваете нас про это. И вот так вот такими вот бортами разошлись. Да? Но договор, видимо, оказался не окончательным. И наши замечательные элиты, они между собой так и продолжают, не очень-то верят в законность своей собственности. Им нужны постоянно для этого какие-то дополнительные гарантии. Вот, наверное, главный итог событий 93-го года. Вот знаете, как ворон ворону глаз не выклюет. Те, кто стоял наверху и с той, и с другой стороны, они прекрасно нашли общий язык, потому что принадлежали к одной социальной страте и принадлежали к одной, это называется, одной поляне. А вот тем, кто сражался и с той, и с другой стороны, и с той, и с другой стороны, там уже пришлось все не сладко. Знаете, была такая песня у Александра Городницкого к спектаклю «Черная стрела». Это тоже, кстати, 40 лет назад она была написана. И там была такая: «Чье над полками знамя, за что ведется спор, кто править будет нами, Ланкастер или Йорк, какого нам вельможи не прочит короля, для нас одно и то же, неволя и петля». Вот. Поэтому здесь вот эта вот история, что, скорее всего, если бы событие развернулось бы иначе, то мы бы увидели других олигархов. Вместо одних фамилий были бы другие, но это была бы, был бы такой же бы олигархический государственный капитализм. А может быть и нет. А может быть и нет. Так или иначе, мы прошли мимо какой-то развилки собственной истории, и что получилось бы, мы сейчас точно ответить не можем. Я только постарался рассказать вам о том, как это работает, да? Как это было, и о своих личных от этого впечатлениях. Да? Вот, наверное, и все. И я еще раз напомню, что с головы организаторов событий 1993 года ни с той, ни с другой стороны не упал ни один волос, и все они потом прекрасно побежденные уже лишь победителями. А людям пришлось уже выживать самостоятельно. Ну что же, друзья мои, на этой оптимистической ноте, потому что вы знаете, что я очень верю в людей, в их силу, способности, возможности и в то, что, ну как я скажу, люди, что называется, перевесят, да, и я в это верю, и я в этом стараюсь вам передать эту свою уверенность. Пишите мне, пожалуйста, в описании телеграм-канала есть закрепленный адрес, к которому вы можете мне написать, задавая любые вопросы, я постараюсь на них ответить. Я очень хотел рассказать еще сегодня про минимальный размер оплаты труда, как это работает, как мы его оцениваем, и про наше благосостояние. У меня есть еще история припасена про большие города, как у нас, что такое город для нашей экономики. Но сегодня вот эти вот события на этой неделе, которая вот годовщина событий 3-4 октября и события вокруг цены доллара, они немножко вытеснили предыдущую повестку. Ну, не страшно, я об этом вам обязательно расскажу. Оставайтесь с нами, канал на канале «Ищем выход», и поддерживайте его, потому что мы работаем для вас, вот как бы это тривиально не звучало. С вами была передача «Деньги и писец». В телеграм-канале вы можете прочитать еще какие-то интересные истории с этим связанные. Всего доброго. Спасибо.